В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Нацдвижение уже работает в парламенте, но по-прежнему отказывается подписать соглашение Мишеля.
Мы приняли то решение, которое посчитали нужным. Другие партии, мое почтение им, приняли то решение, которое они посчитали нужным. То есть эта страница перевернута.
Закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами принял сегодня парламент самопровозглашенной Республики Абхазия.
Окончательно все полностью прошел, принят, вступает в силу 1 июля.
Зеленая Алания борется за экологию рек, загрязненных канализационными стоками.
В Джавском и Знавском районе дети пожаловались нам на то, как они хотели бы купаться в речке, как купались в ней раньше. Но дети сказали нам сначала в Джавском, потом в Знавском районе, что в реку сливаются нечистоты.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Российский писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен сотрудниками ФСБ во время своей поездки в Новосибирск в 2019 году. Его тайно сопровождали те же офицеры спецслужбы, которые подозреваются в покушении на Алексея Навального. Об этом говорится в совместном расследовании исследовательской группы «Беллингкэт» и российского издания «The Insider».
Когда мы стали изучать путешествия ФСБшников, мы обнаружили сразу, что три персонажа из той же самой команды убийц, которая охотилась за Навальным, что их перелеты совпадают с перелетами Быкова. В этот момент для нас все стало ясно, и вот остальные несколько месяцев нашего расследования мы просто пытались найти какие-то подробности конкретные, а именно, где, во сколько состоялось отравление, что это было за отель, каким образом это могло быть нанесено и так далее.
Сказал главный редактор «The Insider» Роман Доброхотов. Напомним, 17 апреля 2019 года Быков был госпитализирован в Уфе. Плохо ему стало еще в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал. Симптомы напоминали те, что и отравление фосфоросодержащими веществами, пишут расследователи. Веществом из этой группы ядом «Новичок» позднее был отравлен и российский оппозиционер Алексей Навальный. Как выяснили расследователи, слежка за Быковым началась как минимум за год до его отравления. В ней участвовали предполагаемые сотрудники Института криминалистики ФСБ и подразделения ведомства службы по защите конституционного строя. Предположительно, писателя могли отравить в гостинице в Новосибирске, нанеся яд на его личные вещи. После госпитализации врачи так и не сумели поставить Быкову однозначный диагноз. Он был эвакуирован на медицинском самолете в Москву. Сам он позже утверждал, что это могло быть отравление пищевое или инфекционное. Автором расследования писатель заявил, что не знает, почему его могли убить. Европарламент согласовал введение ковид-сертификатов, которые облегчат поездки по странам Евросоюза и Шенгенской зоны. Они начнут действовать во всех странах ЕС и Шенгена с 1 июля. При этом некоторые государства уже начали их выдавать. Сертификаты будут подтверждать либо вакцинацию от коронавируса, либо негативный тест, либо наличие иммунитета от коронавируса. Они будут обязательно выдаваться тем, кто привился одной из вакцин, зарегистрированных в Евросоюзе. BioNTech, Moderna, AstraZeneca или Johnson и Джонсоном. Каждое государство Европейского Союза или Шенгенской зоны сможет по собственному усмотрению выдавать также сертификаты для вакцин, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, либо допущенных к использованию отдельными странами ЕС. Российская вакцина «Спутник 5» пока не завершила процедуру ВОЗ, хотя ее используют в некоторых государствах ЕС, в частности в Венгрии.
Эхо Кавказа. Новости.
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, который запрещает гражданам России и российским юридическим лицам участвовать в работе нежелательных организаций по всему миру. Этот закон также позволяет включать в список нежелательных любую иностранную или международную неправительственную организацию в случае, если она выступала посредником при проведении операций с денежными средствами или имуществом организации, которая уже признана в России нежелательной. Росфинмониторинг теперь сможет контролировать все денежные переводы некоммерческих коммерческим организациям и отслеживать денежные переводы гражданам и юридическим лицам из других стран, перечень которых утверждается уполномоченным органом. Пока что неизвестно, какие страны войдут в этот список. В рассмотрении в Госдуме находится еще один законопроект против нежелательных организаций. В нем предлагается ввести уголовную ответственность за участие в деятельности такой организации уже после первого привлечения по административной статье. Госдума приняла закон, запрещающий отрицать роль СССР в победе над нацистской Германией и гуманитарную миссию страны при освобождении стран Европы в годы Второй мировой войны. Законопроект был подготовлен группой единороссов при поддержке президента России Владимира Путина. В пояснительной записке указано, что цель поправок – поставить заслон явным оскорблением в адрес дедов и прадедов и омерзительным спекуляциям на победе. Документ, кроме прочего, запрещает отождествлять цели решения действия руководителей военных СССР с целями и действиями руководства нацистской партии и немецких военных. Наказание за нарушение в тексте не установлено, оно будет внесено в парламент отдельным документом. В мае один из авторов, депутат Елена Ямпольская, заявляла, что меры за нарушение закона уже согласовываются с правительством. Истребитель ВВС Болгарии МиГ-29 исчез с радара во время тренировочного полета во время учений. Инцидент произошел около 9 июня, когда самолет был над Черным морем. Как сообщается на сайте Министерства обороны Болгарии, поисково-спасательная операция началась сразу же и продолжается до сих пор. В поисках участвуют силы и средства ВМС, пограничной полиции и ВВС. На место выехал и министр обороны страны Георгий Панайотов. Тактические учения пока что приостановили. На борту пропавшего самолета находился один пилот. Накануне польское издание сообщило со ссылкой на источники о другом инциденте с истребителями МиГ-29. По данным издания, в мае один польский МиГ-29 обстрелял другой, но никто не пострадал. Информация официально не подтверждена.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутеришвили. Переходим к темам дня. На фоне словесных перепалок парламент Грузии принял во втором чтении закон об амнистии фигурантов дела Гавриловской ночи. В обсуждении этого вопроса, который содержится в так называемом соглашении Мишеля, сегодня впервые приняли участие депутаты нацдвижения. Западные партнеры, между тем, вновь призвали их присоединиться к соглашению. Что ответил на это партийный лидер Ника Милия и как депутаты правящей грузинской мечты встречали своих оппонентов, рассказывает Мзия Парисишвили.
Депутаты нацдвижения сегодня проявили пунктуальность. Они учли урок, преподнесенный им накануне грузинской мечтой. Парламентское большинство из-за шестичасового опоздания депутатов бывшей партии власти накануне сначала объявило на пленарной сессии перерыв, а после их появления в зале спешно объявило заседание закрытым. Мы хотели огорошить нацдвижение, не стал скрывать сегодня лидер фракции грузинской мечты Мамука Мдинарадзе. Он был явно доволен результатом. Вчера депутаты нацдвижения, прервавшие 7-месячный бойкот, не смогли в первый же день воспользоваться парламентской трибуной и были разгневаны этим обстоятельством. А сегодня без опозданий, ровно в полдень они уже занимали свои депутатские кресла в парламентском зале заседания и стали наперебой брать слово в обсуждении закона об амнистии по делу о Гавриловской ночи во втором чтении. Амнистия по уголовным делам, возбужденным вследствие событий 20 июня 2019-го, фигурантом которого является и лидер нацдвижения Ника Мелия, один из пунктов соглашения Мишеля. Нацдвижение и одна часть парламентской оппозиции против варианта законопроекта грузинской мечты. Бывшие партии власти считают, что эта амнистия – попытка переписать историю в пользу правящей силы, которая использует акции протеста, вызванные появлением российского депутата Сергея Гаврилова в грузинском парламенте против политических оппонентов, обвиняя их в попытке штурма парламента. Сказав об этом с трибуны, депутат нацдвижения Тина Бокучава напоследок обвинила власть и в нарушении соглашения Мишеля. Что касается первого пункта первой статьи этого закона, он также противоречит духу документа Шарля Мишеля, поскольку в этом документе нигде не сказано, что нужно согласие самого лица для того, чтобы на него распространилась амнистия. Депутат Бокучава убеждена, что этот пункт грузинская мечта внесла специально, чтобы унизить лидера нацдвижения Никумеля. Он выступает против данной амнистии, вынуждающей его признать вину в преступлении, которого он не совершал. Но больше всего депутатов грузинской мечты возмутил тот факт, что нацдвижение, отказываясь от подписания соглашения Мишеля, смеет упрекать правящую силу в нарушении духа данного соглашения. Отмечая это, пожалуй, самый конструктивный тон был у спикера парламента Кахи Кучава.
Рад, что вы упомянули апрельское соглашение Шарля Мишеля, дух этого документа. Подписавшие его стороны представлены здесь, и я желал бы, чтобы и национальное движение подписало его и стало одной из сторон этого соглашения. Потом у вас будет больше права говорить об этом духе.
До позднего вечера, не уставая обвинять нацдвижение в деструктивности, в настоящем, в плохом правлении и слепом подчинении Михаилу Саакашвили в прошлом, а грузинскую мечту в служении олигарху Бидзини Иванишвили и российским интересам, более 40 депутатов из обоих лагерей стремились на парламентское поле брани. При этом лексика законодателей варьировала между пафосной, приближенной к тостам, и уличным жаргоном. В этой ярой и в основном не по существу полемике парламентариев практически затерялся сегодняшний призыв посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля к политическим силам о важности консенсуса в вопросе амнистии по Гавриловской ночи, что ради этого вопрос и был внесен в документ Мишеля. Посол вновь призвал нацдвижение подписать соглашение. Об этом говорится и в сегодняшнем заявлении содокладчиков ПАСЕ по завершению визита с 1 по 3 июня Тбилиси.
В случае полной и добросовестной реализации это соглашение могло бы стать значительным шагом вперед в демократической консолидации страны. Поэтому все политические партии должны объединить усилия для выполнения этого соглашения, а те, которые еще не сделали этого, должны подписать его без промедления. Грузия стоит на распутье. Мы призываем все политические силы и заинтересованные стороны поставить национальные интересы и проект евроатлантической интеграции страны выше интересов и стратегий своих партий и личностей.
Говорится в заявление содокладчиков. Нацдвижение такого варианта не рассматривают, следует из слов партийного лидера Никумеля. Об этом он сказал журналистам перед тем, как заявить с парламентской трибуны.
Мы приняли то решение, которое посчитали нужным для принятия. Другие партии, мое почтение им, приняли то решение, которое они посчитали нужным. То есть эта страница перевернута.
Политолог Вахтанг Забирадзе указывает, в чем ошибается бывшая партия власти.
Проблема националов в том, что они считают, что нужно завершить разговоры о прошлом их правлении, что должно закончиться запугивание людей этим. Но нацдвижение неправильно понимает проблему. Избиратели, не поддерживающие их, опасаются не тех 9 лет правления, а того, что в случае возвращения к власти нацдвижения один в один повторится то, что тогда было, а может быть и хуже. В нацдвижении не осознают этого. Потому их ребрендинг оказался неуспешным. Это видит грузинская мечта и играет именно на этом.
И, конечно же, как отмечают наблюдатели, особенно в преддверии муниципальных выборов, правящая сила, как и нацдвижение, не будут сосредотачиваться на призыв западных партнеров ставить национальные интересы выше своих узкопартийных. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария, ушедший в оппозицию и основавший собственную партию «За Грузию», дал интервью телекомпании ТВ «Первели», за что получил порцию критики как от бывших соратников, так и от новых коллег по оппозиции. Владимир Унанянц с подробностями.
Первое большое интервью грузинского экс-премьера Георгия Гахария вызвало неоднозначную реакцию на политическом поле страны. Откровения бывшего главы правительства не оценили ни бывшие соратники, ни новообретенные собратья по оппозиции. В грузинской мечте заявление Гахария считают предательством и попыткой получить очки за счет клеветы на бывших однопартийцев. Особо жесткой критике в партии власти подвергли оценки в адрес руководства мечты со стороны бывшего номер один правящей команды. Гахария, в частности, заявил.
Саубари.
Объективная реальность заключается в том, что у сегодняшней правящей силы руководства партии нет никакого ресурса противостоять нам, ни интеллектуального, ни морального. К сожалению, это люди, которые исчерпали себя. Я говорю о руководстве партии. Я не говорю обо всех. Там очень много достойных людей. И в руководстве множество достойных представителей. Это те люди, которые в последние годы много сделали для страны и государства. Однако ситуация сложилась так, что ресурс тех, кто сегодня создает погоду в партии, абсолютно исчерпан.
Особенно досталось нынешнему председателю грузинской мечты Ираклию Кубахидзе, комментируя заявление последнего относительно своего ухода из партии. Гахария назвал версию руководителя правящей партии о том, что бывший премьер вступил в сговор с Единым национальным движением, бредом испуганного человека.
Это бред испуганного человека. 13 февраля руководство партии обратилось ко мне с просьбой встретиться с большинством. Судя по всему, они не могли убедить большинство снять депутатский иммунитет с Ники Мелия и попросили меня принять участие в процессе. Я согласился с этим по нескольким причинам. И тогда, и сегодня я считаю, что человек, который был организатором штурма парламента, должен быть привлечен к ответственности. Моя позиция была следующей. Если мы хотим, чтобы правосудие было исполнено, и человек, которого мы считаем организатором нападения на государственный институт, предстал перед судом, то Мэйле должен быть задержан так, чтобы ни у кого с головы не упало и волоса. Это была моя позиция с самого начала. Между тем, там были люди, чью позицию вообще трудно рассматривать серьезно, что для задержания одного какого-то политика-хулигана в центральный офис оппозиционной партии должны ворваться 3000 спецназовцев.
Впрочем, Гахария воздержался от критики основателя грузинской мечты Бедины Иванишвили, ограничившись лишь несколькими представителями правящей партии, а также обвинениями в кумовстве и коррупции в рядах властной команды. Мечта отреагировала жестко, назвав Гахария не только предателем, но и проводником интересов нацдвижения. Председатель парламентского комитета по правовым вопросам Андрей Оханашвили считает, что обвинения со стороны экс-премьера в адрес правящей партии в кумовстве и коррупционных схемах неуместны и не соответствуют действительности.
Неловко, когда премьер-министр страны и бывший министр внутренних дел говорит о команде и вопросах, которые не вписываются ни в какие рамки. Во-первых, разговоры о кумовстве и коррупционных схемах – ложь. Если же такие случаи имели место, то он должен был отреагировать. Что касается выпада в отношении Ираклия Кубахидзе, стыдно использовать такие эпитеты. Я считаю такое заявление бывшего премьер-министра постыдным.
При этом в правящей партии считают, что своими заявлениями Георгий Гахария пытается дискредитировать партию власти и занять ее место в политическом спектре страны. Но в грузинской мечте уверены, эти попытки заранее обречены на провал. С этим согласны его оппозиции. Один из лидеров Лейло для Грузии, Бадри Джапаридзе, считает заявление Гахария полными лжи.
Вчера он солгал несколько раз. Когда вы делаете ошибку, первым делом нужно пожалеть об этом. Но ничего подобного мы от Гахария не слышали. Напротив, он беззастенчиво оправдывает свои действия 20 июня. Считает, что политическое преследование Ники Мелия было правильным. Мы слышали постыдные заявления. Это, похоже, является концом его политической карьеры. Он всегда отрицает правду.
Со своей стороны, лидер партии граждане Алико Элисашвили советует Гахария перестать вилять и начать говорить искренне. Он уже не является премьером и пора бы уже стать настоящим оппозиционером. С такой позицией согласны и в Гирче. По словам представителя партии Сандру Раквиашвили, чем больше Гахария будет говорить, тем ниже у него будет рейтинг. Впрочем, сам Георгий Гахария видит в критике в свой адрес слабость своих оппонентов. По его словам, множество политических сил пытаются вывести людей на улицу и превратить ее в часть политического процесса. Но это никому никак не удается. По мнению Гахария, это значит, что политическая культура граждан Грузии и их политическое сознание гораздо выше, чем у политического класса. А это, в свою очередь, значит, что нужно срочно менять политические элиты в стране. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
К важным новостям из Сухуми. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия принял в окончательном чтении закон о декларировании доходов, расходов и имущества госслужащими и депутатами. Это стало главным итогом сегодняшнего заседания. Попытку включить в повестку дня вопрос признания геноцида абхазского народа со стороны Грузии депутаты отклонили, решив обсудить его сначала в профильном комитете. Елена Заводская передает из Сухуми.
Работа парламента Абхазии началась с предложения внести в повестку дня вопрос об обращении к Российской Федерации с просьбой о признании системного геноцида абхазского народа со стороны Грузии. Автором проекта обращения является Лейла Тания, директор агентства Черноморско-Кавказского развития. Но депутаты отказались вносить вопрос в повестку. Они захотели перед обсуждением ознакомиться с текстом документа и рассмотреть его предварительно в профильном комитете. Решать такой важный вопрос наскоком отказались. 7 вопросов повестки предполагали обсудить исполнение республиканского бюджета за 2020 год и 6 внебюджетных фондов – репатриации, социального страхования, пенсионного, дорожного, фонда инвалидов и медицинского. Страхования. Председатель комитета по бюджету Наталья Смыр предложила коллегам не углубляться в детали и принять все 7 в первом чтении, а обсуждать и спорить уже при рассмотрении и принятии во втором чтении. Депутаты согласились и проголосовали. Полемика разгорелась вокруг постановления о даче согласия Кабинету министров на предоставление филиалу Гагарски «Жемчужина Абхазии» право пользования участком лесного фонда площадью 3 гектара в Гагарском лесничестве для культурно-оздоровительных и туристических целей сроком на 15 лет. Обращение Кабмина презентовал председатель профильного комитета Стамур Тарба. Он пояснил, что на прошлом заседании сессии данный вопрос не прошел, и сейчас от правительства поступило повторное обращение. По словам Стамура Тарба, соискатель данного участка оказывает очень большую помощь Гагарскому району. Экологи и лесничество дали свои предписания, которых Тарба не озвучил, как, впрочем, и имени соискателя. Алхаз Джинджолия пояснил.
Выделен был на морском берегу участок, там была госдача, скажем. Выделяется или передается, продается, какая разница. На набережной общегородской появляются бетонные стены. Наши члены комитета ездили. Бетонная стена там по несколько метров высотой. И мол построен, перегазозащитное укрепление. Но его нельзя везде строить, насколько я понимаю. Нельзя мол и строить. С одной стороны наносит гальку, а с другой стороны как котловину вымоет. И там городская, кстати, набережная. Сами себе создали проблему. На участке, огороженном частного пляжа, все нормально, естественно. То, что за стеной как бы меня не касается. Это было много лет, это не значит, что это не надо ликвидировать. Я первый раз об этом услышал, фотографии в соцсетях кто-то там выложил.
Астамур Тарба сообщил, что депутаты направили запросы в соответствующие инстанции, чтобы понять, есть у владельца разрешительные документы на строительство или оно самовольное. Если разрешения нет, пообещал Тарба, то ситуация будет приводиться в соответствие с законом. Депутат Астамур Аршба рассказал о том, какую помощь оказывает Гагарскому району соискатель. Его поддержал и депутат Батал Табагуа, который считает, что при продаже режимного объекта его функции сохраняются.
Это уже стена стоит на протяжении 10 лет. Этот вопрос никто раньше не поднимал. Вообще хотелось бы, чтобы это не привязывали, потому что это абсолютно разные, значит, да, места. И другой вопрос. Тот человек, которому, значит, это дается, он помимо, значит, да, того, что вот сейчас делает, да, на 400 миллионов делает в городе Гагра, значит, строит спорткомплекс большой. Помимо этого, здоровье. Технику, значит, подарил городу, району. Там. Ну, я просто этот вопрос не первый раз поднимался. Он поднимался года 3-4 назад еще, значит, как-то вскользь заболтался и его забыл.
Этот объект всегда был режим. Просто я помню, когда он продавался. Я еще раз говорю, я, наверное, даже тоже был обучен
министром юстиции. Было принято тогда решение продажи. При продаже таких объектов, естественно, продается с сохранением всех этих режимных дел. Вот делать вид, что тогда продали, сейчас вспомнили, что почему это, так делать тоже нельзя.
По словам депутата Гиви Квартия, соискатель хочет облагородить данный участок лесного массива и готов выполнять требования экологов. Но строительство на береговой линии стены, мола и закрытие большого участка в пляжной зоне – это грубое нарушение законодательства. Во время этой бурной дискуссии ни один депутат так и не решился назвать имя таинственного и, судя по всему, очень влиятельного соискателя. Но депутаты одобрили выделение ему 3 гектаров в Гагарском лесничестве. И последним вопросом повестки было внесение изменений и окончательное принятие закона о декларировании доходов, расходов и имущества государственными служащими и депутатами. Гиви Квартия пояснил, что суть изменения состоит в замене понятия «госслужащий» на должностные лица из числа госслужащих, чтобы не привязывать закон о декларировании доходов к закону о госслужбе.
Окончательно все полностью прошел, принят, вступает в силу 1 июля всего года. Смысл поправки в том, что исключено из наименования закона название государственный служащий, потому что нету закона о госслужащих. То есть закон теперь будет обязывать декларировать всех должностных лиц из числа госслужащих, чтобы не было ссылок на отсутствие закона о госслужбе. В данном проекте закона в круг декларантов входит сам декларант, а его супруга, несовершеннолетние дети и его родители.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Тему продолжит материал нашего постоянного автора из Сухуми, Виталий Шария, который поговорил с активистом инициативной группы по принятию закона о декларировании чиновниками их доходов, расходов и имущества.
Сегодня утром «Эхо Кавказа» связалось с активистом инициативной группы за принятие закона о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами Астамуром Какалия, которого нередко называют неформальным лидером этой группы, и договорилась о следующем. При любом варианте, будут ли приняты на заседании парламентской сессии необходимые поправки к существующему закону, позволяющие ему заработать, или не будут, как это случилось при первой попытке их принять 12 марта, при голосовании за них в окончательном чтении, он даст нам свой комментарий. На сей раз в окончательном чтении за законопроект о поправках проголосовало 25 парламентариев при минимально необходимых 18, воздержались 5. Сразу после этого у нас состоялся разговор с Астамуром Какалия.
Теперь, значит, президент должен подписать в течение какого срока?
10 дней,
да. Ну, я думаю, что подпишет.
Будет там без вариантов.
О дальнейшем Астамур рассуждал так.
Ну, процедура, конечно, новая для наших чиновников, должностных лиц. Но к ней легко привыкнуть, особенно если активы не криминальные, то вообще никаких проблем нету. Заполняет человек декларацию. К сожалению, выпали совершеннолетние дети из списка декларантов. Но я думаю, со временем они вернутся, как только закон начнет работать, а он начнет работать за неполные или недостоверные данные отстранения без права восстановления на госслужбе. То есть, если я забываю указать, что на расчетном счету у меня там какая-то сумма, или забываю указать свою гостиницу, или там недвижимость, которую я приобрел, то я отстраняюсь от занимаемой должности. 15 раз, что будет, зданий, да, ничего не получится, все законодательно запрещено за ложь в письменном виде работодателю народу Республики Абхазия. Это не только борьба с коррупцией, но это и стабильность государству придаст, государственному развитию. То есть бессмысленно будет при таком раскладе дестабилизировать ситуацию, надеясь на то, что удастся выторговать или там захватить кресло.
Так, вот такой вопрос. Я помню, где-то в конце апреля проводили члены вашей группы, там Наира Малая была, пресс-конференцию, но был такой настрой, что именно до 1 мая должны провести заседание сессии. Я еще спросил, почему именно такой срок. Она говорит, потому что они сами, депутаты, мол, об этом рассуждали, что я сам присутствовал на этом заседании комитета. Гиви Кварчия говорил о том, что если мы примем до 1 мая, то уже переносится там, естественно, срок. 1 августа...
Крайняя дата подачи.
Да. Ну, теперь, поскольку это все-таки сдвинулось, так или иначе, с 1 мая до сегодня какое? 9.
Пока я знаю, остается срок подачи декларации крайний 1 августа, а закон вступает всего 1 июля. Это точно.
Но они успеют за один месяц?
За один месяц?
Да.
За один месяц в произвольной форме заполнить бланк с указанием адресов недвижимости и счетов. Это человеку надо вообще, честному человеку, минут 20 надо для заполнения декларации. Честному человеку.
А не честному?
А Ой, они честному такие проблемы будут. Сейчас надо что-то переоформить, это вылезет, это потом это все свидетельство переоформления останутся, а потом указать не указать, а вдруг пронесет и так далее. Это очень сложно.
Это был материал нашего постоянного автора из Сухуми Виталий Шария. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Отставка Георгия Гахария с поста премьер-министра Грузии была беспрецедентным шагом, считает сменивший его в кресле премьера Иракли Гарибашвили. Как отметил глава грузинского правительства, любая работа влечет за собой ответственность, и мы несем ответственность за свои действия, неудачи, достижения или успехи. Цитата. Что касается оценки, то основатель нашей партии, господин Бидзина Иванишвили, сделал полноценную оценку и назвал все своими именами, в том числе и действия Гахария. Соответственно, мне нечего добавить, кроме как пожелать всем удачи, будь то политик, предприниматель или занятый в экономике человек, заявил Иракли Гарибашвили. Детский фонд ООН будет проводить мониторинг ситуации в пансионате для детей в Нинуцминда, сообщил представитель ЮНИСЕФ в Грузии Хасан Халил. Он призвал все соответствующие ведомства своевременно расследовать каждый случай, где речь идет о возможных фактах физического насилия и психологического давления на детей. Цитата. «Все виновные, которые участвовали в этом процессе, должны быть установлены. Нинуцминда, место, где мы находимся, может стать прецедентом того, как дети могут вернуться в собственные семьи», — отметил он. Напомним, скандал вокруг пансионата для детей в Нинуцминда, находящегося под патронажем патриархии, начался 2 недели назад после заявления аппарата народного защитника Грузии. Нина Ломджария тогда сообщила, что ее сотрудников не допускают в пансион для проверки сообщений о случаях насилия в отношении воспитанников. Кроме того, на этой неделе МВД Грузии также начало расследование сообщений о случаях жестокого обращения с детьми. Грузинское правительство может пересмотреть контракт с инвестором на Махвани ГЭС турецкой компании «Энка». Премьер-министр страны Иракли Гарибашвили говорит, что проект не будет продолжен при действующих условиях контракта. В частности, он упомянул тему аренды земель. Для осуществления проекта инвестор получил часть территории в пользование на 99 лет. Министр экономики Грузии Натя Турнава также подтвердила, что речь идет о возможном сокращении срока аренды земель. По ее словам, перед строительством плотины ГЭС будут проведены и дополнительные исследования. Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Абхазия приняли в третьем окончательном чтении закон о внесении изменений. Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должностными лицами и депутатами. Как сообщает Абснепресс, за проголосовали 25 депутатов, воздержались 5. Этот закон был принят в Абхазии в феврале 2020 года, чему предшествовали акции протеста и голодовка активистов. Он предусматривает обязательное декларирование доходов и собственности должностными лицами и членами их семьи, однако вступление закона в силу было обусловлено принятием другого закона о государственной службе. 2 из 4 волонтеров-спасателей, прибывших в Абхазию, чтобы присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова, были эвакуированы из альпийской зоны в районе слияния рек Химса и Кубыш. Об этом Абснепресс сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики. Ранее волонтеры обратились в МЧС за помощью. Они заявили, что не могут самостоятельно спуститься к побережью, так как фактически истощены, и обратный путь им не под силу.
С региональными новостями была Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В Нинуцминском детском пансионате прошла встреча представителей Министерства здравоохранения, Патриархии, Детского фонда ООН и Международного World Vision, на которой стороны обсудили дальнейшую судьбу всех воспитанников заведения. Сейчас с детьми находятся соцработники, чтобы подготовить их к переводу в семьи или другие учреждения. Тем временем народный защитник сегодня сообщил о новых фактах нарушения прав воспитанников Ненацминского пансионата. Подробности в сюжете Серго Брегваце.
Сообщения о нарушениях прав детей не перестают поступать в офис омбудсмена даже после того, как в Ненацминский пансионат удалось попасть правозащитникам. Причем информацию об ущемлении прав воспитанников учреждения народный защитник получает и от тех, кто давно покинул пансионат. Детей продолжают запугивать представители его руководства, заявила на сегодняшней пресс-конференции Нино Ломджария.
На них оказывают серьезное давление, чтобы дети не давали против них показаний правоохранительным органам о насилии, которому они подвергались, находясь в Ненацминском пансионате. С нами связался один бывший бенефициар этого учреждения. Он сейчас поступает в университет Хичаури, который находится в ведении патриархии. Этот несовершеннолетний человек, несмотря на оказываемое на него давление, решил дать показания в полиции касательно фактов насилия. Когда он вернулся из полиции, представители университета потребовали от него покинуть территорию. Такие факты содержат признаки нарушения закона. Это вызывает тревогу. Поэтому я обращаюсь к государственным учреждениям, в том числе к следственным органам, с просьбой заинтересоваться этими фактами.
Часть представителей патриархии Грузии, открытая по их утверждениям к сотрудничеству с правоохранительными органами, приветствует эти действия. Позицию патриархии сегодня озвучил отец Георгий Пирсхайлани.
Патриархия открыта для сотрудничества. Патриархия делает все, чтобы те ценности, вокруг которых объединились верующие люди, были бы полностью защищены. В числе таких ценностей одна из важнейших – дети и защита их прав. Если место имеет какое-то нарушение закона, это необходимо расследовать, а нарушители должны быть наказаны.
Более того, сегодня в патриархии впервые выразили готовность принять в пансионате народного защитника. Эти заявления были сделаны перед встречей представителей Министерства здравоохранения, патриархии, Детского фонда ООН и международного НПО World Vision, которая проходила непосредственно в детском пансионате Ненацминда. Как говорит представительница Детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе, их организация ждет завершения расследования конкретных нарушений.
Очень важно, чтобы этот процесс закончился как можно скорее, и в его ходе не был травмирован ни один ребенок. Потому нужно, чтобы с ними работали только специалисты с соответствующей квалификацией. Для нас важно, чтобы дети были в семейном окружении, и мы продолжаем сотрудничать в этой сфере с государством. До тех пор, пока в подобных заведениях по всей Грузии находятся дети, необходимо постоянно проводить их мониторинг. Кроме того, мы считаем, что в стране должны существовать службы поддержки семьи, которые будут изучать причины, из-за которых детей сдают в такие пансионаты. А также стоит перенаправить финансы, которые выделяются таким большим учреждениям, на программы поддержки семей. Наша позиция – ребенок в семье, а не в детдоме.
Сейчас в заведении остаются 29 детей. Остальные переведены в биологические семьи или в семейные дома малого типа. На встрече обсуждалась дальнейшая судьба всех воспитанников пансионата, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Баркалая.
Процесс перевода детей не должен быть мгновенным и принудительным. В период перехода мы будем работать на месте с нашими международными партнерами, чтобы главным образом были защищены интересы детей. Это будет идти до тех пор, пока соцработники не изучат в индивидуальном порядке, в чем нуждается каждый ребенок, пока не будут идентифицированы и усилены их семьи, чтобы они смогли принять детей.
Что касается мнения международных партнеров, они продолжают настаивать на том, что всех детей, находящихся под крышей пансионатов большого типа, необходимо перевести в семейные дома. Соответствующее заявление вчера распространил Детский фонд ООН.
Необходимо оценить детей, находящихся в детских домах большого типа. На основании этих исследований перевести их в семьи или на попечение общин. В приоритете должно оставаться возвращение детей в их семьи. В этом процессе должны участвовать только специалисты, обладающие соответствующими знаниями и навыками в работе и общении с детьми.
Между тем, неправительственный сектор сегодня заговорил и о необходимости уделить особое внимание защите воспитанников пансионата до завершения расследования предположительных фактов нарушения прав детей. Следственные органы должны использовать специальные меры защиты свидетелей от различных опасностей, написала на своей страничке в соцсети Facebook представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. К ее призыву присоединились сегодня и многие другие правозащитники. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам программы. Власти Грузии считают вполне реальным в ближайшем будущем начать массовую вакцинацию в стране. Впрочем, пока необходимых ресурсов для этого нет. О том, как развивается эпидемиологическая ситуация, почему сохраняется высокий показатель летальности и чего ждать до следующей четвертой волны, расскажет Анастасия Славинская.
На сегодняшний день в Грузии более 130 тысяч человек получили первую дозу вакцины, а полный курс вакцинации прошли почти 55 тысяч. Это 1,8% от всего населения страны старше 18 лет. При этом в Минздраве полагают, что начало массовой иммунизации не за горами. Ожидания, что массовая вакцинация начнется в ближайшем будущем, действительно реальны. По прогнозам ВОЗ, если страны до конца сентября смогут объять 20% населения, то это для всех будет перспективой побороть эпидемию. Я думаю, что у нас будет возможность объять 20% и больше. Сказала замминистра Тамар Габуни. По расчетам Национального центра контроля над заболеваниями, для запуска массовой вакцинации в стране в начале каждого месяца должен быть определенный запас вакцин, а именно около 500 000 доз. Впрочем, в Минздраве не спешат называть точные даты поставки препаратов в страну. Единственное, о чем замминистра говорит пока с уверенностью, это 43 тысячи доз вакцины AstraZeneca, которые, по словам Тамар Габуни, поступят в Грузию через платформу COVAX в этом месяце. Что касается сроков поставки и количества доз других вакцин, как только у нас будет конкретная информация, мы объявим об этом. В то же время глава Национального центра контроля над заболеваниями Амирангам Крылидзе говорит, что от того, как этим летом будет проходить вакцинация, во многом зависит и то, какой будет следующая, четвертая волна эпидемии.
Степень тяжести четвертой волны, да и в целом, чем меньше людей будет привито, тем выше вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации. Официально в стране было инфицировано 350 тысяч человек. Это те, у кого инфекция была подтверждена лабораторно. Но по различным подсчетам, у нас в общей сложности было инфицировано 33% населения. То есть в стране около 1 000 000 человек перенесли инфекцию с симптомами или без них. У тех, кто перенес ее, развивается естественный иммунитет. То, что третья волна не была столь разрушительной, как вторая, было вызвано именно тем, что определенной части общества был иммунитет. Но сейчас, вместе с естественным, нам необходим и иммунитет, вырабатываемый в результате вакцинации.
По словам Амирана Гамкралидзе, если ежемесячно будет прививаться не менее 500 000 человек, угроза того, что четвертая волна будет тяжелой, внушительно сократится. Несмотря на то, что пик третьей волны уже считается пройденным, в стране все еще сохраняется высокий показатель летальности. За последние сутки скончался 31 человек. Глава Центра по контролю над заболеваниями так объясняет это.
Эпидемиям свойственно это. Число смертей увеличивается после того, как пик пройден. Так, у нас было и в ноябре-декабре. Об этом говорил и прогноз Института показателей и оценки здоровья. Такая ситуация, к сожалению, продолжается и продолжится до середины июня. Здесь есть несколько факторов. В целом, в этом году глобальное число погибших увеличилось, потому что и число инфицированных во всем мире за 5,5 месяцев этого года больше, чем было за весь прошлый год. Тоже и с летальностью. Скончались за эти 5,5 месяцев больше, чем за прошлый год. Второе, не исключено, что в росте летальности определенную роль играют измененные генетические штаммы. И третье, это может быть несвоевременное обращение в медучреждение.
По словам Амирана Гамкралидзе, вся эта информация нуждается в проведении детального анализа вместе с клиницистами. За последние сутки в стране было проведено около 38 тысяч тестов. Из них 821 оказался положительным. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия ответила на пост «Зеленой Алании» в социальных сетях, в котором рассказывалось о том, что в реке Знаурского района сливаются канализационные стоки. Ведомство сообщило, что проверять данную информацию при наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры. Ирина Келихсаева о борьбе зеленых.
26 мая, сразу после общения с детьми в Знаурском районе, говорит в беседе с «Эхом Кавказа» лидер организации Залина Габаева, она вывесила эмоциональный пост на странице «Зеленой Алании» в социальной сети Facebook. «Очень мне сегодня перед детьми было стыдно, когда они рассказывали нам, взрослым, как льется канализация в Проны. Знаурские дети нам сегодня говорили, что каждое лето они купались в речке, и все было прекрасно, но пришли строители, построили два многоквартирных дома, и лафа закончилась. Дому, текущему из военного городка, прибавилось оножину из многоквартирных домов, построенных нашим государством. Дети надеются на помощь взрослых, у них лето, они купаться хотят. А тут воды канализационные, и зловоние. А знаете, что мне чиновники говорят? Мы ничего не можем. Мы люди или дерьмо, текущее в реку? Мы собственных детей защитить не можем. А о, брутальные дяди-чиновники, вы молчите, потому что не умеете это сказать? Женщины и дети уже сказали это за вас. Начните, наконец, действовать». Спустя неделю на этот пост неожиданно отреагировала Генеральная прокуратура Южной Осетии, в чье ведение входит надзор за исполнением природоохранного законодательства республики. В рубрике «Обратная связь» на официальном сайте ведомства сообщалось, что организована проверка по указанной информации. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты предусмотренные законом меры. Залина Габаева вспоминает поездку в Знаурский район, во время которой дети рассказали ей о сливе канализационных стоков в реку Проны.
Мы решили познакомиться с детьми, которые живут в разных районах нашей республики, чтобы познакомиться, для того, чтобы понять, сможем ли мы привлекать детей для своей деятельности. Мы в некоторых школах мы проводили мини-презентации, знакомства, для того, чтобы узнать, как дети готовы, как они информированы о состоянии окружающей среды. И в Джиасском и в Знаурском районе дети пожаловались нам на то, как они хотели бы купаться в речке, как купались в ней раньше. Но дети сказали нам сначала в Джиасском, потом в Знаурском районе на то, что в реку сливаются нечистоты. То есть в Джиасском районе дети не купаются уже достаточно давно, но я не знала о том, что они не купаются теперь уже и в Знаурском районе, поскольку построено два многоквартирных дома, но мне так объяснили дети вместе с учителями. У нас есть видео, мы можем на него сослаться. И канализацию вывели, минуя очистное сооружение, в реку.
Пост эколога в социальной сети, по ее словам, вызвал общественный резонанс. Ответ прокуратуры, говорит Залина Габаева, стал приятной неожиданностью для всех. Ждут зеленые и реакции на многочисленные факты незаконного пользования водными ресурсами. На днях обеспокоенные жители Залского района который раз прислали экологам фотографии и видео с мест добычи речного песка и гравия.
Поскольку у нас очень активно добывается песочно-гравийная смесь в руслах рек, это очень плохо для рек, для обитателей рек. Это очень опасно для русла реки, потому что оно может быть повреждено, река может уйти. И, собственно, мы решили подать заявление, письмо. Мы направили письмо в прокуратуру о том, что очень много ведется добычи песочно-гравийной смеси на реках Южной Осетии, в частности, реки Большая Ляхва. К своему письму мы приложили видеоматериалы, фотографии. Мы направляли письмо в комитет экологии, в котором нам сказали, что, в принципе, выемка гравия на реках наших приостановлена. И только одна организация имеет лицензию на добычу песочно-гравийной смеси. И то вот, когда эта лицензия закончится, они уже больше не получат ее. Но песочно-гравийная смесь добывается очень активно. Вот мы проехали вдоль русла реки Большая Аляхва, заехали на Пацу. И там мы увидели работающие дробилки, работающие экскаваторы, которые вычерпывали.
По неподтвержденной пока информации, говорит руководитель «Зеленой Алании», в республике будет разработан и новый водный кодекс, в котором будут четко обозначены водохранилища, охраны и прибрежные защитные зоны. Но это, добавила она, уже предмет будущего общения зеленых с югоостинскими парламентариями. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В последнее время в самопровозглашенной республике Абхазия туристы то и дело попадают в чрезвычайные ситуации. Наш корреспондент Анаит Гагарян спросила у жителей Сухуми, как сделать туризм безопасным.
Как сделать туристические походы безопасными?
Туристы должны пройти соответствующий инструктаж. Проводники должны быть опытными. Они должны знать маршрут, должны уметь решать непредвиденные вопросы, которые возникают на маршруте непосредственно. Ну, естественно, техника безопасности, питание, охрана. Когда-то в молодости занимался этим. У меня были милиционеры с автоматами. Хотя особой такой опасности, как кто-то нападет, не было, но все равно туристам было комфортно. На форс-мажор надо обращать особое внимание. Если вдруг, как недавно у нас в Абхазии случилось, мужчина пропал. То же самое в Норильске. Девушка упала. Трагедия. Когда будут соблюдены все правила, необходимые в таких случаях, несчастные случаи не перестанут, в общем-то, случаться. Но они будут сведены к минимуму. Борцец Руслан Михайлович.
Гиды, которые приезжают в Абхазию, они не сообщают никому в Абхазии. Ни нашим местным туроператорам, которые занимаются по горам. Они сообщают в МЧС и свои маршруты. Минтуризм должен как-то сообщать людям. И это надо начинать, конечно же, с границ. И какие-то флайеры раздавать, что-то, куда едут, с кем общаться, куда обращаться. В МЧС есть туроператоры, которые занимаются именно горной частью там, или береговой частью. Этим должен заниматься, конечно же, минтуризм. Я считаю, что минтуризм чуть в этом не занимается. Очень многие вещи, где даже подсказываем мы, что нужно делать, но, наверное, как-то на это не обращает внимания. Самвел Апсны Адвенчерс, туроператор Абхазии. Гид, которые водят, они должны знать хорошо те места, куда они водят людей, и обходить заведомо небезопасные места. Во-вторых, какой-то инструктаж должен быть. Нужно людям, наверное, объяснять очень серьезно, что в лесу, в горах есть такие моменты, когда люди могут подвергать себя риску, но не осознавая этого. Лаша Каличава.
Все надзорные органы, МЧС, милиция, Минтуризма, должны проводить инспекции всех туристических объектов на безопасность и на соответствие. Если какой-то объект не соответствует этим критериям и требованиям, ему не должны выдавать лицензию, либо не должны разрешать открываться и начать работать. Только таким образом мы можем, если не сократить, то хотя бы минимизировать такого рода инциденты в будущем. Возможно, на законодательном уровне придется внести кое-какие поправки, дающие право надзорным органам запрещать трудовую деятельность или не выдавать лицензию. Если соответствующий субъект, занимающийся туристическим бизнесом, не выполняет поставленные нормативы или условия, оговоренные надзорными органами. Жители Сухума.
Выбирая турпоход, необходимо выбрать и рассчитать ваш маршрут, учитывать количество участников похода, их возраст, уровень не только физической, но, пожалуй, психоэмоциональной, а также профессиональной подготовки, плюс наличие хронических заболеваний. Второе. Надо уметь правильно подобрать снаряжение и ваш рацион питания. Особое внимание необходимо обратить на средства безопасности и вашу страховку при, например, пересечении водной преграды, ну или при работе на высоте. Желательно иметь соответствующие средства связи как в самой группе, маленькие рации. Подобрать надежного гида или проводника обязательно должен быть врач или как минимум медработник. Кроме того, члены группы должны уметь оказывать первую помощь в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации. Медвенский Николай Игоревич.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама». Лидер белорусского движения протеста против режима Лукашенко Светлана Тихановская дала интервью «Настоящему времени». Она рассказала об арестованном Романе Протасевиче, о влиянии санкций Запада на режим Лукашенко, а также о том, чей Крым и чем ей угрожали во время знаменитого разговора в ЦИК Беларуси, после которого она согласилась уехать из страны. С Тихановской беседует Егор Максимов.
Светлана, расскажите, пожалуйста, в какой точке, на какой стадии сейчас находится белорусский протест?
Я очень надеюсь, что на финальной, но мы делаем все необходимое, как внутри Беларуси, белорусы сражаются, так и на международной арене, чтобы этот момент настал как можно скорее. Очень много работы ведется с самими белорусами, подпольно сейчас, секретно, но люди настолько креативные, придумываются новые способы, как шатать режим, потому что окно возможностей не такое уже и большое, но используется каждый миллиметр этих возможностей, чтобы показать, что нас так же много, как как и в августе, что мы никуда не исчезли, мы здесь, несмотря на все репрессии, мы боремся с тобой, режим. И также я, находясь на своем месте, делаю все возможное, чтобы Беларусь не сходила с повестки на международной арене, чтобы о нас говорили, о нас думали, чтобы за нас болело у них. И судя по каким-то действием со стороны режима ошибочным, это можно было бы назвать агонией.
Про международную повестку, которую говорили, что Беларусь не сходила с этой повестки, я так понимаю, что один из важнейших факторов сейчас это санкции Запада. Каких санкций вы сейчас ждете в связи с ситуацией с Романом Протасевичем и самолетом? И есть ли у вас основания полагать, что ожидания ваши воплотятся?
Понятно, что санкции сейчас готовятся, и, если я не ошибаюсь, до 17 июня они должны быть выпущены. Состав не знаю, я имею в виду персональные санкции, но мы очень надеемся, что там будут санкции и экономические, потому что все мы понимаем, что нужно блокировать режим на экономическом уровне, чтобы не было возможности платить полиции, военным. Они не то чтобы внутренне поддерживают режим, но которые вынуждены выполнять приказы, тогда не будет никакого иного выхода из сложившейся ситуации, кроме как начать диалог представителям режима с гражданским сообществом. Это то, чего мы добиваемся, чтобы прийти к новым честным выборам.
Вопрос по поводу фамилии, которая в российскую повестку рвалась в последние дни, фамилия Дмитрия Мазепина. Вы могли бы рассказать, Дмитрий Мазепин каким-то образом, российский миллиардер, участвовал в протестах в Беларуси?
Я о таких случаях не слышала.
Если вы позволите, еще пару вопросов по поводу России. На ваш взгляд, в чем может заключаться роль России, действующей российской власти, в урегулировании ситуации в Беларуси? Потому что, вот, например, в Европейском Совете заявили, что Россия может сыграть важную роль в том же, чтобы разрешить белорусский кризис.
Все мы понимаем, что у режима не так уж много поддержки, прям минимум. И очевидно, что Кремль – это одна из поддерживающих сторон. Если бы Россия имела бы возможность сыграть конструктивную роль в решении белорусского кризиса, хотя, опять же, говорю, что это внутренний вопрос, это борьба против режима, это никак не о геополитике, но понимая, что режим становится проблемой для Кремля тоже, то они бы смогли поучаствовать в урегулировании этого вопроса как медиаторы для того, чтобы организовать конференцию на высоком уровне по решению кризиса в Беларуси, либо участвовать как медиатор между гражданским сообществом и режимом.
А вы ведете переговоры с кем-то из России сейчас?
Официальных контактов у нас не было.
Неофициальных?
О неофициальных мы не можем говорить.
Какая поддержка сейчас у протеста Беларуси есть среди силовых структур? Потому что вы всегда говорили, что это очень важный фактор, но эта информация не публична. Что поменялось за последние месяцы?
Много чего поменялось. Единственное, что не изменилось, что эта информация не публична. Поэтому у нас очень много информации инсайдерской. У нас есть Байпол, который на постоянной основе сотрудничает с представителями силовых структур. Им предоставляют видео о пытках, о какой-то внутренней информации, документы. Люди, конечно, все это делают секретно абсолютно. Там тоже страшно. Там тоже очень страшно, что будут люди раскрыты. Но, несмотря на это, люди продолжают общаться с Байполом, продолжают давать информацию точно так же и с номенклатурой. Очевидно, что один из важнейших факторов позитивного исхода
вот
нашей
революции. Скрытая так поддержка, да, если можно так назвать. Она растет, продолжает расти теми же темпами, быстрее, медленнее, может быть.
А с чем сравнивать?
С, наверное, пиком протеста в августе.
Тогда была немного другая ситуация, потому что мы призывали людей уходить из структур в знак протеста. И много тогда людей уволилось, много выехало. А сейчас, так как все происходит очень секретно, мы знаем настроение в силовых структурах.
Какие-то.
И они очень-очень печальные. Людям страшно работать, люди не доверяют друг другу, они не понимают, кто друг, кто враг. И это очень психологически влияет на качество их работы.
У вас как-то поменялась позиция по поводу люстрации силовиков в будущем?
Этот вопрос должен обсуждаться среди белорусов, потому что есть часть людей, которые готовы простить все, лишь бы все закончилось, но большинство понимают, как и я, что те, кто совершал тяжкие, особо тяжкие преступления, они должны будут предстать перед справедливым судом.
Еще один вопрос по поводу международной политики. Сейчас все ждут переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые должны в скором времени состояться. Вы ждете каких-то новостей по итогам этих переговоров, которые могут поменять ситуацию или просто повлиять на ситуацию с Беларусью?
Конечно, мы будем ждать новостей. Мы не знаем конкретно, что будет обсуждаться, но то, что вопрос Беларуси будет подниматься среди двух президентов, это очевидно. Будем вместе со всеми ждать.
Светлана, если вы позволите, небольшой блиц, потому что мы в социальных сетях попросили наших зрителей задавать вам вопросы, которые бы они хотели узнать ответы от вас.
Сколько вопросов?
Сотни. Серьезно.
Нет, вы мне сейчас задаете.
Я вам сейчас из этих сотен мы выбрали 10, которые нам показались самыми интересными.
Блиц — это очень коротко.
Блиц, да. Я задаю короткие вопросы, вы отвечаете коротко, но если вы хотите, можете чуть более развернуто. 10 вопросов. Первый. Возможно ли мирная революция в Беларуси?
Да.
Уезжать ли белорусской молодежи из страны?
Нет.
Когда и при каких условиях вы вернетесь в Беларусь?
Когда это будет последнее, что я смогу сделать для этой революции? В положительном или в отрицательном смысле?
Очень важный вопрос. Тогда в ЦИКе чем вам угрожали?
На что давили? Так правильнее было бы спросить детям.
Вы проект западных стран?
Нет.
Вы не устали? И что помогает вам не опускать руки?
Я устала. Я устала видеть эту жестокость, я устала видеть эту несправедливость, я устала от этих ужасных новостей о суицидах, о пытках. Бороться не устала, потому что именно их жестокость, пытки, унижение людей там заставляют меня двигаться дальше.
Каким будет ваш первый президентский указ?
Мы вместе увидим, какой будет первый президентский указ нового президента Республики Беларусь.
Закончите, пожалуйста, фразу. Владимир Путин – это...
Президент Российской Федерации.
Светлана, чей Крым?
Крым украинский.
И последний вопрос. Как заставить родителей перестать смотреть государственное телевидение?
Купить компьютер, выбросить телевизор.
С лидером белорусского протестного движения Светланой Тихановской беседовал Егор Максимов. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кети Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.